Малыш печально посмотрел на пол, на котором почти не было видно следов его усилий. «Может, ты сам займешься кофе, пока я буду подметать?» Карлсон тяжело вздохнул.
«Как это только можно быть таким ленивым, как ты?» — спросил он. «Раз уж ты устраиваешь себе переменку, неужели так трудно сварить кофе?»
«Нет, конечно, не трудно», — ответил малыш. «Но дай мне сказать, я думаю...»
«Не дам!» — перебил его Карлсон. «Не трать понапрасну слов! Лучше бы ты постарался хоть чем-то услужить человеку, который в поте лица пылесосил твои уши и вообще из кожи вон лез ради тебя!»
Малыш отложил веник, взял ведро и побежал за водой. Потом принес из чулана дрова, сложил их под таганком и попытался развести огонь, но у него ничего не получалось. «Понимаешь, у меня нет опыта», — начал малыш смущенно. «Не мог бы ты, ну, только огонь развести, а?»
«И не заикайся», — отрезал Карлсон. «Вот если бы я был на ногах, тогда дело другое. Тогда бы я тебе показал, как разводить огонь. Но ведь я лежу, и ты не можешь требовать, чтобы я плясал вокруг тебя».
Малышу это показалось убедительным. Он еще раз чиркнул спичкой, и вдруг взметнулось пламя. Дрова затрещали и загудели. «Взялись!» — радостно воскликнул малыш.
«Вот видишь! Надо только действовать энергичней и не рассчитывать на чью-то помощь», — сказал Карлсон. «Теперь поставь на огонь кофейник, собери все, что нужно для кофе. На этот вот красивый подносик. Да не забудь положить булочки и продолжай себе подметать. Пока кофе закипит, ты как раз успеешь все убрать».
«Скажи, а ты уверен, что сам будешь кофе пить?» — спросил малыш с издевкой.
«О да, кофе пить я буду сам», — уверил его Карлсон. «Ну, и ты получишь немного. Ведь я... на редкость гостеприимен».
Когда малыш все подмел и высыпал ореховую скорлупу, вишневые косточки и грязную бумагу в большое помойное ведро, он присел на край диванчика, на котором лежал Карлсон, и они стали вдвоем пить кофе, есть булочки. Много булочек. Малыш блаженствовал. Да чего же хорошо у Карлсона. Хотя убирать у него очень утомительно.
«А где же твой... мусоропровод?»
— спросил малыш, проглотив последний кусочек булки.
«Сейчас покажу», — сказал Карлсон. «Возьми помойное ведро и иди за мной».
Они вышли на крыльцо.
«Вот»,
— сказал Карлсон и указал на крыши.
«Как? Что ты хочешь сказать?» — растерялся малыш.
«Сыпь прямо туда», — сказал Карлсон. «Вот тебе и лучший в мире мусоропровод».
«Но ведь... получится, что я кидаю мусор на улицу?» — возразил малыш. «А этого нельзя делать!»
Карлсон решительно придвинул к себе ведро.
«Нельзя, говоришь? Сейчас увидишь! Беги за мной!»
Схватив ведро, он помчался вниз по крутому скату крыши. Малыш испугался, подумав, что Карлсон не сумеет остановиться, когда добежит до края. «Тормози!» — крикнул малыш. «Тормози!» И Карлсон затормозил. Но только когда очутился на самом-самом краю.
«Чего ты ждешь?» — крикнул Карлсон малышу. «Беги ко мне!»
Малыш сел на крышу и осторожно пополз вниз.
«Лучший в мире мусоропровод! Высота падения мусора 20 метров!» — сообщил Карлсон и быстро опрокинул ведро.
Ореховая скорлупа, вишневые косточки, скомканная бумага устремились по лучшему в мире мусоропроводу могучим потоком на улицу и угодили прямо на голову элегантному господину, который шел по тротуару и курил сигару. «Ой!» — воскликнул малыш. «Ой, ой, гляди, все попало ему на голову!»
Карлсон только пожал плечами.
«Кто ему велел гулять под мусоропроводом?»
Малыша был все же озабоченный вид. Наверное, у него ореховая скорлупа набилась в ботинки, а в волосах застряли вишневые косточки. Это не так уж приятно.
«Эй, пустяки! Дело житейское!» — успокоил малыша Карлсон. «Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым.
Но что-то было не похоже, чтобы господин с сигарой чувствовал себя счастливым. С крыши они видели, как он долго и тщательно отряхивается, а потом услышали, что он зовет полицейского.
«Хм, некоторые способны поднимать шум по пустякам», — сказал Карлсон. «А ему бы, напротив, благодарить нас надо. Ведь если вишневые косточки прорастут и пустят корни в его волосах, у него на голове вырастет красивое вишневое деревце». И тогда он сможет день-деньской гулять, где захочет, рвать все время вишни и выплевывать косточки.
Но полицейского поблизости не оказалось, и господину с сигарой пришлось отправиться домой, так и не высказав никому своего возмущения по поводу ореховой скорлупы и вишневых косточек. А Карлсон и малыш полезли вверх по крыше и благополучно добрались до домика за трубой.
«Я тоже хочу выплевывать вишневые косточки!» — заявил Карлсон, едва они переступили порог комнаты. «Раз ты так настаиваешь, лезь за вишнями! Они там, в мешке, подвешенном к потолку!»
«Думаешь, я достану?» — спросил малыш.
«А ты заберись на верстак!»
Малыш так и сделал. А потом они с Карлсоном сидели на крылечке, ели сухие вишни и выплевывали косточки, которые, подскакивая с легким стуком, весело катились вниз по крыше. Вечерело. Мягкие, теплые осенние сумерки спускались на крыши и дома. Малыш придвинулся поближе к Карлсону. Было так уютно сидеть на крыльце и есть вишни, но становилось все темнее и темнее. Дома выглядели теперь совсем иначе, чем прежде. Сперва они посерели, сделались какими-то таинственными, а под конец стали казаться уже совсем черными. Словно кто-то вырезал их огромными ножницами из черной бумаги. И только кое-где наклеил кусочки золотой фольги, чтобы изобразить светящиеся окна. Этих золотых окошек становилось все больше и больше, потому что люди зажигали свет в своих комнатах. Малыш попытался было пересчитать эти светящиеся прямоугольнички. Сперва было только 3, потом оказалось 10, а потом так много, что зарябило в глазах. А в окнах были видны люди. Они ходили по комнатам и занимались кто чем. И можно было гадать, что же они делают. Какие они и почему живут именно здесь, а не в другом месте? Впрочем, гадал только малыш. Карлсону все было ясно.
«Ну, где-то же им надо жить, беднягам», — сказал он. «Ведь не могут же все жить на крыше и быть лучшими в мире Карлсонами».